воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Тимофею и обращаемся в четвертой главе этого послания, самому началу четвертой главы. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Дух ясно говорит, что отступят некоторые от веры. Об этом апостол Павел уже писал, мы слышали, да и не раз писал. Совсем недавно мы читали это в послании к Фессалоникийцам. И вновь, поскольку это послание написано примерно в одно время, и отражают и мысли апостола Павла по этому поводу, и каким-то образом откровение, данное ему, и, может быть, ощущение, переживание тех ситуаций, которые встречаются ему в повседневной церковной жизни, так что постоянно это свидетельствуется. Он говорит о том, что отступят некоторые от веры. Но отступят эти некоторые куда от веры? Куда они выступят-то из веры, в какую область? И вот, внимательно читая апостола Павла, мы понимаем, что отступят они не в безбожие, не в революцию, не в атеизм. И, собственно, и не это пугает апостола. Его пугает не то, что некоторые христиане, имея веру, вдруг ее потеряют или предадут. Его пугает не это, потому что человек, который отрекся от своей веры, человек, который потерял свою веру, этот человек уходит из церкви, и причинить в этом смысле зла ей не может. Он может убивать, ненавидя своих бывших братьев и сестер, но по мысли и мироощущению апостола Павла это не есть зло. А беспокоясь, очень сильно беспокоясь о судьбах церкви, и особенно в послании к своему ученику Тимофею, он говорит о том, для него это важно, что некоторые отступят от веры, но при этом останутся в церкви. И вот это отступление от веры по свидетельству, восприятию апостола Павла, происходит в том направлении, что отступающие от веры люди, но остающиеся в церкви, начинают проявлять свое служение церкви как служение запрещающее. Запрет становится некой духовной реальностью, некой духовной сущностью людей, которые потеряли веру. Они начинают запрещать, но запрещать не себе, они начинают запрещать другим. Если вот даже не вдаваться в чтение апостольских посланий, хотя они говорят об этом, и это можно пронаблюдать, как апостол Павел об этом пишет, а просто почитать жития святых 19 века или 20 века, мы увидим, что все подвижники, и чем ближе к нам, тем для нас это очевиднее, потому что свидетельств остается все больше и больше, точных, емких, что подвижники, они были очень суровы по отношению к себе, то есть себе очень многое запрещали, но были очень снисходительны, и очень неохотно и мало запрещали другим. Вот этот принцип, то есть вот этот вот факт, он отражает очень важный аскетический принцип. Аскеза и подвиги, и разные усилия, ограничения собственного самоограничения, они человеком придумываются себе, а не навязываются другим. Ну вот, не будем подробно эту тему разбирать, просто отошлю, скажем, еще во времена Ветхого Завета, пророк Исаия в первой главе своей книги или 58 главе этой книги, там, где он говорит о пост, это, о посте этот принцип проводит. И наоборот, Христос обличает закваску фарисейскую тех людей, которые связывают бремена неудобоносимые и возлагают их на других, то есть других ограничивают, а сами и пальцем не хотят пошевелить. Вот это некоторый принцип, что люди, которые любят запрещать и возлагать аскетические тяжести на других, это люди обычно Словом Божьим и Ветхим, и Новым Заветом, ну и Священным Писанием Нового Завета, по преимуществу эти люди считаются не совсем благочестивыми. То есть апостол Павел прямо говорит о том, что они отреклись от веры, потому что для них, для этих людей запрет другим, связывание вот этих неудобоносимых бремен становится некой потребностью. И более того, для них христианство все превращается в религию запрета. Но это же и есть возвращение ко временам законничества, ко временам страха. Но не страха Божьего, а страха каких-то метафизических ужасов. Может быть, реальных, но очень часто мнимых. Человек должен руководиться только страхом Божьим. Другого страха у него быть не должно. И если он проявляется по немощи человеческим, там страх смерти, страх опасности, страх перед превосходящим противником, то есть естественный, человеческий, физиологический страх, он может быть в человеке оставаться, хотя мы знаем людей, которые силой любви ко Христу и его препобеждали, в том числе и Павел, апостол, и мы должны к этому стремиться, но вот не всегда совершенство достичь у нас получается в этом отношении, но всякие страхи чего-то другого, страх человеков, страх какого-то непонятного зла, потустороннего мира, будущего своего, неведомых, то есть неизвестности некой. То есть такие страхи, граничащие суеверием, человекоугодием, трусостью, идолопоклонством, это все страхи не просто немощи человеческие, это страхи прямо запретные, запрещенные Богом. И не случайно в книге Апокалипсис сказано, что в озеро огненное, которое явится в последние дни мира, будут брошены не только неверующие, но и боязливые. Христианство – это торжество победы, такая развивающаяся ника. Не случайно вот этот символ везде сопровождает изображение Христа на крестном знамени, на богослужебных просфорах, на некоторых иконах, ника победитель. То есть Христос – это победа. Победа, ад, где твое жало? Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Восклицают христиане. Этим пафосом они призываются жить, как люди побеждающие, как люди, идущие вслед за победившим все, за торжествующим Христом. Вот это, собственно, христианство, оно призвано смело идти, проповедовать, нести свет Христовой победы. Для этого, конечно, необходимы внутренние какие-то условия, внутренняя аскеза, внутреннее самоограничение и даже более того отречение от очень многого и самое главное от самого себя. Все это должно быть, несомненно, в христианине. Но все это никакого отношения не имеет к страху перед чем-то неведомым и непонятным. Все это возвращает человека или к очень грубым и каким-то совершенно диким языческим временам, либо ко времени законничества в самом худшем вот своем виде, образе. И как раз страх перед тем, чего действительно, что пугает человек, смерть, дьявол, другие вещи, страх, это ведь и есть отступление от веры. Это, может быть, ярче всего можно понаблюдать в жизнеописаниях святых мучеников. Им показывали натуральные ужасы диких зверей, орудия мучения, орудия пыток, казнь им описывали очень подробно, что с ним будет. Но мученики не боялись, потому что верили. Они верой препобеждали страх. И об этом и написано, когда мы слышим богослужебные стихословия в честь того или иного мученика, что он верой своей победил страх мучений. Реальный, действительно, очень суровый страх, очень физиологический, естественным образом понятный, они смогли его преодолеть. И вот и там видно, что в жизнеописании, в житии любого мученика видно, что страхи и связанные с ними запрещения и прещения, они противоположны вере. Вот, и поэтому отступление от веры и есть погружение в законничество, погружение в запрет, в запрещение, не просто, так сказать, некое аскетическое даже запрещение, а запрещение именно связанное с тем, что то или иное само по себе нечисто. То есть это убеждение в том, что мир есть плохой, он плохой был, он плохой останется, и никаким образом жить в этом плохом мире невозможно, жить по-христиански невозможно, пользоваться этим миром христианин не имеет права, и человек должен устраниться от всего, что есть в этом мире, и то может быть кое-как, надежды никакой нет, конечно, потому что это зло есть в самом человеке, но вот только запрещая, оградив себя системой запретов, человек может надеяться на милость Божью. Вот такое представление возникает у людей, которые встают на стезю запрещения. Это, конечно, к тому, что мы видим в опыте апостольской проповеди, к тому, что мы видим в жизни самого апостола Павла, в жизни апостолов и их учеников, преподобных, праведных, мы и мучеников, святителей. Мы видим, что это люди, которые как раз выходили с верой и верой побеждали, даже тогда, когда были презираемы и ненавидимы этим миром. В конце концов, человек, который встает на стезю запретов, думая, чувствуя, что вокруг все пронизано злом, и преодолеть это зло не в состоянии никто, единственный способ от него отстраниться, он ведь себя низводит до положения человека-подполья, не подпольного, не катакомбного христианства даже, а именно того человека-подполья, который нам хорошо известен из произведений русской литературной классики.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Дальше апостол Павел в этом отрывке свидетельствует, что отступят некоторые от веры, потому что внимать будут духом обольстительным и учением бесовским. Духи обольстительные – это когда человек получает некое личное откровение. Причем понятно, что эти откровения, они происходят не то, что бесы реально приходят в своем, может быть, том виде, в котором они видимы были Христу, а приходят в неком благообразном виде и внушают человеку мысль, что вот они считают, что этим и этим лучше пренебречь, а этим должно гнушаться. И человек, слышав вполне разумное, как ему представляется, наставление, принимает это и начинает заявлять, что у него было откровение, его посетили силы небесные, силы Божьи, ангел-хранитель или еще кто-то, который сказал ему, что вот от этого надо воздерживаться, те, которые не воздерживаются, обречены. Вот это, когда человек строит некий свой отреченческий, некий свой нигилизм, вот, строит на основании личного откровения, такие бывают и достаточно, к сожалению, часто. Но человек может и построить свое такое учение на основании, то есть такую мысль свою на основании учения. То есть, оказывается, нам, то есть некое учение может быть воспринято, некую книгу человек может прочитать о том, что вот действительно некий философ или человек, может даже подвижник, думает, что это так, и человек, не вопросив Бога, не вопросив церковь, не поразмышляв над этим свидетельством, ища ответы в текстах других святых отцов, склоняется к этой мысли, начинает ее тиражировать. Вот, проповедовать о том, что вот так он прочитал у такого-то человека, у профессора, академика, ученого или писателя великого, или философа, или подвижника, и что вот оно так должно быть и никак иначе. И интересно обратить внимание на то, что апостол Павел говорит о том, что есть учения бесовские. Нам может не совсем приятно это слышать в наше достаточно толерантное время, и мы охотно думаем, что на самом деле все учения, в силу того, что они учения, они все-таки хорошие. Вот, и мы, нам приятнее и спокойнее думать, что учения все, собственно говоря, от Бога. Просто может быть одно учение более истинно, а другое учение менее истинно. Вот апостол Павел не в таком формате ведет разговор об учениях. Он свидетельствует о том, что учения есть напрямую бесовские. То есть учения, продиктованные, внушенные бесами. Оказывается, и они могут тоже участвовать в совращении и развращении человека и тем или иным способом, о котором мы не можем, да и не будем здесь рассуждать, вот дать человечеству некий текст, который может, или некое слово, которое апостол Павел называет как учением бесов. И вот это важно понимать и не вдаваться вот в этот позитивистский пафос о том, что любое учение, оно есть свет, и если оно нас чему-то учит, то это хорошо, и не должно говорить, что есть учения, которые ведут человека во тьму, и учения, которые внушают человеку ложь, и ложью отравляют его душу. Вот, на самом деле всего этого в мире хватает. А дальше выражение интересное употребляет апостол Павел, он говорит, что вот этим духом обольстительным, и этим учением бесовским и внимают, и их творят, эти учения бесовские, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Вот это лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, это интересное выражение. Лжесловесники или ложноговорящие, ложноречники, то есть люди, которые говорят ложь. Люди, говорящие ложь. Бывает такое. Все люди в иных ситуациях, когда-никогда, они случайно говорят неправду, чаще всего. Но и тогда люди целенаправленно говорят ложь. Это бывает, как им кажется, по вполне невинным причинам, когда со злости мы позволяем себе сказать гадость, оклеветать, оговорить, распространить сплетни про человека, который нам досадил. Но бывает и то, что люди также сознательно, но не со злости, а из каких-то других побуждений говорят иное учение, говорят иную мысль. Они в этот момент, когда они произносят ложь, они сознают, что то, что они говорят, есть ложь. Совесть их обличает. Когда человек первый раз произносит сознательную ложь, совесть его обличает. И этот человек знает, что он обманывает, но либо переступает через это когда-нибудь, то есть просто отрекается от всякой истины и начинает просто говорить ложь, потому что видит в этом только свое предназначение, вот, и презирает все муки совести, которые у него есть, или человек извращается неким образом, и чтобы оправдать себя перед лицом суда своей совести, он начинает ложь называть правду, а правду называть ложью. То есть он говорит, нет, вот то, что я говорю, это только вам, всем прочим, кажется ложью. А я говорю это из вполне благочестивых побуждений, потому что на самом деле я через эти самые слова приношу такую-то и такую-то пользу. И в этот момент он лжет, но он постепенно заставляет поверить себя в собственную правду и правоту, потому что это единственный способ примириться со своей совестью, хотя бы достичь какого-то компромисса. Конечно, это невозможно, и чем дальше человек упорствует в лжи, тем усерднее он извращает пути правды, тем усерднее он позволяет себе лгать, оправдывая, что его ложь на самом деле вызвана всеобщим благом, всеобщим благоденствием, то есть, собственно говоря, служением добру. Это просто люди, окружающие, неправильно представляют добро и зло. Это они служат лжи, а ту ложь, которую я говорю, является правдой. Он сам, в конце концов, начинает верить, но только в тот самый момент, когда совесть его как бы сгорает, то есть вот становится сожженной, обугленной, она не выдерживает такого попрания самого себя. Бог оставляет человека. Совесть – это место Бога в человеке, это голос Божий в человеке, это призыв к правде и к истинности своего, к истинному своему предназначению человеческому. Но человек, раздавливая, выдавливая, попирая совесть, в конце концов достигает того, что Бог его оставляет. Совесть его больше не мучит, но едва ли не это состояние называется хулой на Святого Духа. Он отрекся от Бога сознательно, потому что возлюбил ложь, потому что захотел поверить лжи. И именно через такое делание, через вот такое служение лжи, и торжествует ложь и зло в мире. Иногда правда бывает, об этом пишет Федор Михайлович Достоевский, иногда правда бывает такое, что человек, не вынося мук совести, он либо заканчивает жизнь, как, скажем, Ставрогин или другие герои Достоевского, да и других писателей, или человек медленно, но очень верно сходит с ума, потому что разум – это тоже дар Божий. И разум человеку дан для того, чтобы отличать свет от тьмы и ложь от правды. И когда человек сознательно презирает пути разума, когда он сознательно выбирает путь лжи и доказывает, что ложь – это правда, а правда – это ложь, он естественным образом теряет разум и иногда совершенно определенно сходит с ума или становится одержимым.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.